какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Международная кризисная группа считает обманчивой стабильность в Чечне в последние годы и заявляет о многочисленных нарушениях прав человека в республике. Официально завершено расследование дела организатора убийства Галины Старовойтовой. Может ли финансовый кризис в Греции пошатнуть всю международную финансовую систему? Здравствуйте. Эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы» за вторник, 30 июня, у микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Чечня, внутреннее зарубежье, так называется доклад, представленный в Брюсселе международной кризисной группой. В исследовании отмечается, что власти Чеченской республики достигли успехов в подавлении подполья, восстановлении городов и роста официальных экономических показателей. Однако эту стабильность авторы доклада называют обманчивой. В документе собраны десятки свидетельств нарушений прав человека, запугивания людей. Все это происходит на фоне коррупции, вымогательств и неприкрытого давления на судей в Чечне. Экспертами международной кризисной группы Варвара Пахоменко и Екатерина Сакирянская, а также программный директор по России международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина, выступившая одним из рецензентов этого доклада, выступили в программе Марьяны Тарачешниковой «Правосудие».
Цитирую из краткого содержания доклада. Кадыров пользуется своей властью для превращения Чечни в почти независимое политическое образование, собственной идеологией, религиозной политикой, силовыми структурами, экономикой и правовым режимом. А установившийся мир хрупок, потому что его чрезвычайно персонализированное правление опирается на репрессии и произвол, которые Москва терпит. На что в первую очередь вы обращаете внимание в этом докладе?
Насилие в Чечне за последние годы стало значительно менее масштабным, если сравнивать с событиями, особенно 2000-х годов. И оно стало скорее более целенаправленным и касается определенных людей. Тем не менее, уровень страха в обществе крайне возрос. И все люди сейчас, с кем мы общались, там говорят, что боятся сейчас значительно больше, чем боялись во время войны. Определенные случаи насилия против представителей разных групп. Это и адвокаты, это и судьи, и это последователи, например, салафитского направления в исламе, или это могут быть журналисты. В тот или иной момент подвергались преследованию. И каждый знает какого-то знакомого, родственника или кого-то, кто прошел через вот такой опыт. И этого часто достаточно для того, чтобы люди понимали, что с ними могут поступить точно так же. И они многие боятся говорить, многие боятся что-то делать или жаловаться. Собственно, поэтому в Чечне очень сложно работать. В частности, очень сложно работать независимым исследователем. Люди панически боятся говорить. Люди боятся говорить под своими именами, потому что боятся мести со стороны Рамзана Кадырова. Мы постарались описать, как функционирует система, и как в том числе вот эта атмосфера страха стала частью системы, на которой держится, собственно, вот этот персональный культ Рамзана Кадырова, культ личности, и как это функционирует, все институты власти вокруг этого.
Ну вот для того, чтобы понимать, как функционируют институты власти в Чеченской Республике, я все-таки попрошу вас привести некоторые примеры. В чем именно они проявляются, Екатерина?
Это может проявляться просто в любых конфликтах представителей элиты чеченской с любым обывателем. Может быть дорожно-транспортное происшествие, в котором люди поругались, и оно может закончиться очень плачевно для тех, кто не принадлежит к этой элите. Его просто могут избить. Иногда это может быть просто запугивание. Очень часто, как Варвара сказала, поскольку жители Чечни, каждый из них знает кого-то лично, кто уже пережил жестокое обращение, им, в общем, много не надо. Достаточно позвонить кому-то из родственников и выразить определенные угрозы. Иногда там нам рассказывали люди, у которых отняли компенсацию. Я не буду уточнять, за что, потому что они не хотели, чтобы их как-то идентифицировали. Но они не согласились дать весь тот откат, который у них просили. Их задержали, их держали в подвале какое-то время, подвергли унижающему обращению, жестокому обращению, и держали там, пока все деньги, которые они должны были заплатить, родственники не привезли. Это может быть более жесткое давление на заявителей в связи, например, с фактами коррупции. Так, женщины, которые пытались добиться расследования их украденного материнского капитала, вместе со своими мужьями были выведены в лес, где была произведена имитация расстрела, для того, чтобы они прекратили жалобы.
В них стреляли холостыми патронами, что ли?
Стреляли поверх голов. Или говорили, что сейчас вот их расстреляют и убьют. Их очень сильно напугали. Коллегия присяжных, которая однажды вынесла то решение, которое не понравилось руководству Чеченской Республики, была в полном составе однажды, как минимум нам известен один такой случай, вывезена в лес, где им было сказано искать боевиков, которых они отпустили. Оперативник, который вместе со своим коллегой произвел задержание подозреваемого бойца ОМОНа, был на следующий день сам задержан, очень жестоко избит, подвергнут пыткам в течение нескольких часов на базе ОМОН перед остальными бойцами ОМОН, где было ему сказано, что с каждыми, кто попытается что-то предпринять против неприкасаемой группы ОМОНовцев, случится то же самое.
Правильно ли я понимаю, что вот подобные акты насилия зачастую фиксируются самими агрессорами и выкладываются в социальные сети или распространяются через сеть WhatsApp, достаточно широко известную в Чечне, и многие пользуются, для того, чтобы продемонстрировать вот силу и свои возможности и еще больше запугать людей?
Да, 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 это один из распространенных таких методов. Действительно, эти ролики записываются, в том числе избиений, пыток, в том числе женщин, издевательств. Они выкладываются, распространяются в мобильных телефонах, а это, безусловно, создает вот эту атмосферу ужаса. Кроме насилия, еще очень важным фактором является публичное унижение. И очень многие жители Чечни нам говорили, что насилие еще как-то можно пережить, но тебя же публично опозорят. Сделать тебя проституткой или наркоманом, как случилось, например, с Кутаевым. Достаточно известное дело у человека, который сейчас признан политическим заключенным в Чечне. Ему подбросили 3 грамма героина, и он был осужден. То есть взрослый мужчина с хорошей репутацией в обществе. Он, как говорят нам жители Чечни, уже не сможет достойно жить в этой республике и ходить с высоко поднятой головой.
Татьяна, вот то, о чем сейчас рассказывают Екатерина и Варвара, с вашей точки зрения, насколько вообще вписывается в общую картину ситуации на Северном Кавказе и перекликается с тем, что происходит в том же Дагестане, например, о котором совсем недавно вы подготовили свой доклад под названием «Война без войны». Ведь там тоже речь идет об угрозах, о массовых унижениях людей, бесконечных проверках. Насколько это вообще в тренде общем Северокавказском?
Марина, конечно, можно проводить определенные параллели между тем, что происходит сегодня в Чечне, и тем, что происходит в Дагестане. И это, конечно, касается похищения людей, жестокого обращения, пыток, исчезновений людей. Но Чечня занимает в Российской Федерации на сегодняшний день, и об этом, собственно, пишут авторы доклада, совершенно уникальное положение. Это единственный регион страны, где силовые структуры фактически не контролируются федеральным центром. Силовики в Чечне де-факто подконтрольны непосредственно главе республики, то есть Рамзану Ахматовичу Кадырову. И это очень сильно отличает Чечню от других регионов. Кадыров, по факту, является хозяином Чечни. Российское право, об этом тоже довольно много сказано в докладе, в Чечне не работает, а работает формулировка «Рамзан сказал».
С другой стороны, вы же в этом докладе отмечаете как раз, что благодаря Рамзану Кадырову практически удалось уничтожить вот это вот какое-то подполье сепаратистское или снизить его вот, деятельность и влияние на общество до минимума. Но с этой точки зрения люди, которые ратуют за железный кулак, там за железную волю, могут сказать, ну так отлично.
Он, безусловно, в определенной степени с этой задачей справляется. И именно поэтому эта чеченская модель, она воспринимается как очень успешный опыт и в Кремле, и значительная часть российского руководства. И недавно, мы помним, Владимир Владимирович даже рекомендовал Украине использовать опыт Чечни для разрешения проблем с Донбассом. И он прямо сформулировал, как он это сделает. Покупать их деньгами и автономией. Да, покупать лояльность. Но мы, как организация, которая исследует конфликты, вооруженные конфликты, и пытается предложить рекомендации по их устойчивому решению, мы говорим о том, что эта стабильность и этот мир, они очень хрупкие. Проблема на самом деле не решена. Если мы будем по-прежнему закрывать глаза на ситуацию в Чечне и думать, что там все нормально, мы просто будем аккумулировать эти проблемы, которые взорвутся все равно. Не начато даже примирение ни внутри чеченского общества, ни между чеченцами и русскими. Существует очень сильное экономическое неравенство, где элиты накопили огромные капиталы и обогащаются с каждым днем, а население живет очень тяжело, несмотря на огромные финансовые средства, которые направлялись в Чечню. И кроме того, есть проблема вот этих самых силовых структур, которые, по сути, не подотчетны федеральному центру. На наш взгляд, все это может в один момент вылиться в полномасштабный конфликт.
Полная версия программы «Правосудие», посвященной ситуации в Чеченской Республике, выйдет в эфир «Радио Свобода» с одновременной видеотрансляцией на сайте www.svoboda.org 1 июля в 18 часов 5 минут по московскому времени. Время свободы. Итоговый выпуск. Вторник, 30 июня. В Петербурге завершено расследование уголовного дела Михаила Глущенко, бывшего депутата Госдумы от ЛДПР, который обвиняется в организации убийства политика депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Михаил Глущенко признал себя виновным в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой, которая была расстреляна киллерами в парадной своего дома на набережной канала Грибоедова 20 ноября 1998 года. О возможной причастности Михаила Глущенко к этому преступлению говорилось давно. В 2010 году Юрий Колчин, бывший сотрудник ГРУ, осужденный на длительный срок за непосредственное участие в убийстве, рассказал, что получил указание от Михаила Глущенко. Но сам Глущенко утверждает, что он не был заказчиком преступления, а только выполнял указания Владимира Барсукова-Кумарина, сейчас отбывающего 15-летний срок за рейдерство, вымогательство и отмывание денег. В 90-е годы он имел прозвище ночного губернатора Петербурга. В своих показаниях Михаил Глущенко назвал даже место встречи с Владимиром Барсуковым – грибной клуб «Знамя» на Крестовском острове. Встреча состоялась летом 1998 года. Известно также, что и Юрий Колчин, и Михаил Глущенко прошли проверку на полиграфе, которая подтвердила правдивость их показаний. Сестра Галины Старовойтовой, руководитель фонда ее имени Ольга Старовойтова, считает, что хоть какое-то движение по делу – это лучше, чем полная тишина.
Что касается показаний Глущенко в отношении Кумарина, ну, он прошел полиграф. Это является важным, но никак не решающим показанием. Кроме того, есть очень много свидетелей, которые подтверждают, что да, в каком месте это было, как было сказано. Это, мне кажется, странным, потому что такие вещи не говорят с подиума на публику из там десятков людей. Однако из круга приближенных к той тусовке, так ее назвать, подтверждают эти показания. Какой у них интерес в этом, я не знаю, но возможно, что так и было. 34 тома материалов дела, 250 страниц. Из них 6 томов свидетельских показаний, из них большинство показания бандитов с разных кругов. Кроме того, много разных свидетельств не об этой встрече, не о получении приказа на убийство, а косвенно подтверждающих эту связь, это разные люди, Станкевич, Нарусов.
А вы-то сами как считаете, Ольга Васильевна, если Михаил Глущенко действительно указал заказчика после стольких лет молчания, то зачем он это сделал?
Так как это сделка со следствием, кому интересна статья 40 прим, там расписано подробно, это дает возможность на снижение срока то ли наполовину, то ли на треть, там в разных нюансах. Поэтому понятно, почему Глущенко давал показания. Каждый все хочет как-то выжить по возможности. Что касается моего отношения к персоне Кумарина, В принципе, из материалов дела я поняла, что, ну, это, конечно, чистая 277-я, то есть политическое убийство, что она без конца писала депутатские запросы и разные другие бумаги. Ну, по-крупному это вот яма у Московского вокзала, всем известно. Потом старый проект Новой Голландии. Потом вот этот проект Знаменского центра, где теперь Стокман, прошло 100 лет. Потом борьба за устав города. Это тоже очень давно, когда еще Юра Кравцов был председателем. Суть, коротко говоря, в том, что, как и задумано вообще-то при разделении властей, что городское законодательное собрание контролирует исполнительные власти, прежде всего бюджет. И устав был принят. Считается, что во многом и с ее влиянием тоже. Она, конечно, их всех достала, как говорится, и она им мешала. Она говорила о том, что нельзя пускать бандитов во власть.
Ведь там в декабре 98 года должны были быть выборы, а Галину Васильевну убили 20 ноября, получается, перед самыми выборами.
Не знаю, насколько бы повлиял ее блок «Северной столицы», но ему противопоставлялся список Яковлева, он так назывался, народная кличка. Так что мотивы были вот такие политические. Значит, возвращаемся, при чем тут Кумарин? Кумарин считается ночным губернатором Петербурга. В городе поговаривали, что Яковлев его ставленник, это к юридическим выражениям не имеет прямого отношения. Но атмосфера была похожа на это. Что сам Кумарин это придумал, я сомневаюсь. Про Кумарина я читала очень много. В это время он лечился, там у него руку оттяпали, он был в Германии. То есть, ну, что-то вот нет такой уж уверенности, что это была его идея. Сейчас, когда пройдет этот суд над Глущенко, следствие займется Кумарин. Что он скажет, не знаю. Пока пытались к нему подъехать, 51-я статья. Ни да, ни нет, ничего. Другое дело, когда ему будет предъявлено обвинение по результатам этого суда. Если оно будет предъявлено, как мне кажется, ну, может быть, он назовет кого-то еще, посмотрим. Это не финиш. Человек назвал заказчика. И что? А если я назову его там 5-10 фамилий, и что? Называли за эти годы много кто и много кого. Но надо же все это доказать и провести через суд такое решение. А почему Барсуков может давать показания на кого-то? У него большие сроки. Кстати, вот эти 15 лет, которые он сейчас сидит, 8 уже он отсидел, пролетело. Не знаю, он тоже будет заинтересован, видимо, все-таки либо когда-нибудь хотя бы выйти на свободу, либо, может быть, это я выдумываю, я не знаю, может быть, условия содержания. У нас они радикально различаются в разных местах. Я надеюсь, что он кого-то назовет. Но сказать определенно я не могу.
Прошло почти 17 лет со дня убийства Галины Старовойтовой, и вот завершен некий этап расследования. Есть хоть какое-то чувство удовлетворения?
Насчет удовлетворения до этого далеко. Ощущение, что есть движение, и более того, это движение не ложное. Следователь поработал очень хорошо. Главное, что есть движение. Нет, гораздо хуже мне было, когда было больше 2 лет просто молчание.
И, как я понимаю, этот этап следствия подтверждает версию, что Галина Старовойтова мешала неким бандитам.
Не просто бандитам, а которые были у власти и шли во власть. Это она много раз говорила, и, как всегда, публично. Никаких там записок, интервью. Нет, она же вставала всегда из окопа во весь рост и всегда говорила все прямо. Поэтому она очень много кого достала.
Адвокат, представляющий интересы Ольги Старовойтовой, Борис Груст, подтверждает, что Михаил Глущенко дал показания на Владимира Барсукова-Кумарина как на заказчика убийства Галины Старовойтовой.
Я могу сказать, что по делу Барсукова-Кумарина следствие только начато. Поэтому каких-либо доказательств, которые бы свидетельствовали его причастности, кроме показаний, собственно, Глущенко, я не знаю. То есть это еще предстоит длительный период расследования. Сейчас закончены следственные действия лишь по уголовному делу в отношении самого Глущенко, который заключил досудебное соглашение со следствием и дал признательные показания и в отношении себя, и в отношении Барсукова-Кумарина. Вот что я могу только сообщить. А будет ли доказано причастность другими доказательствами, кроме показаний Глущенко, это еще предстоит нам всем увидеть, наблюдать. Я не могу забегать наперед и делать какие-то прогнозы. Может быть, а может быть нет. Увидим.
Борис Груст утверждает также, что из показаний Михаила Глущенко следует, что он был не заказчиком преступления, а только неким передаточным звеном в его организации между заказчиком и исполнителями. Возможно, в ближайшие месяцы дело Михаила Глущенко, которое выделено в отдельное производство, будет передано в суд. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В понедельник вечером представители Греции заявили о том, что страна не выплатит во вторник очередной транш Международному валютному фонду. Такой шаг беспрецедентен для стран еврозоны. В предчувствии подобного решения инвесторы в понедельник избавлялись от корпоративных акций. Индексы на американских фондовых биржах упали более чем на 2%. О том, почему инвесторы столь болезненно реагируют на греческий кризис и может ли он пошатнуть международную финансовую систему, в интервью моему нью-йоркскому коллеге Юрию Жигалкину рассуждает экономист Ричард Эбелинг, профессор колледжа «Цитадель» в Южной Каролине.
Причиной потрясений на финансовых рынках в понедельник стало всеобщее беспокойство из-за того, что дефолт, вкупе с результатами референдума об отношении греков к условиям получения обещанных Евросоюзом и другими кредиторами займов, может привести как к вынужденному отказу Греции от евро, так и к уходу страны из Европейского Союза. Особенно подогревают тревоги призывы греческого правительства к населению отвергнуть условия западных кредиторов. Евросоюз еще не проходил через подобные испытания, поэтому столь велики страхи. Но я думаю, это главным образом чисто психологический феномен, потому что, объективно говоря, трудно представить, каким образом исключение Греции из еврозоны или даже дефолт страны по своим внешним обязательствам может подорвать международную финансовую систему. Такой поворот событий не будет неожиданностью. Иностранные банки и корпорации практически избавились от греческих ценных бумаг. Европейский центральный банк предпринял необходимые меры для того, чтобы не дать греческому финансовому шторму выплеснуться за пределы страны, либо сильно уменьшить его последствия. Любопытно, что эти страхи в понедельник ощутимо не отразились на курсе евро, который лишь слегка подешевел по отношению к доллару. Как греческий дефолт и потенциальный уход страны из еврозоны может отразиться на евро, как вы считаете? В долгосрочной перспективе, я полагаю, это скажется на евро благотворно. Это, казалось бы, противоречит представлению о том, что исключение одной страны из системы единой валюты открывает дорогу другим слабым странам. Но, на мой взгляд, если Европейский Центробанк и Евросоюз будут настойчивы в своих принципиальных требованиях к Греции, не уступят требованиям греческого правительства, и при этом они смогут обеспечить в случае необходимости безболезненный для европейской финансовой системы процесс исключения Греции из еврозоны, то это станет стимулом для тех стран, кто находится в сложном финансовом положении, всерьез приняться за реформы, с тем, чтобы они не пошли по пути Греции. Почему президент Обама неоднократно настойчиво подталкивал Евросоюз и Грецию к поиску компромиссов? Ведь, как считается, греческий дефолт будет практически незамечен в США и американскими корпорациями. Потому что, как мне кажется, администрация Обамы подписалась под идеей, заключающейся в том, что греческий кризис может оказаться заразным для всей еврозоны. Что если эти потрясения не удастся удержать в границах Греции и стабильность Евросоюза окажется под вопросом? Как это повлияет на политико-экономическую ситуацию в Европе, в том числе на единство европейских стран в составе Союза НАТО, противостоящего России? А как вы оцениваете роль Москвы в этой ситуации? Ведь она пыталась сделать вид, что она готова выступить в роли, так сказать, финансового патрона Греции. Способна ли Москва сыграть такую роль? Россияне ведут свою собственную греческую игру. Они явно высоко ценят публично высказываемые греческим руководством сомнения в необходимости санкций против Кремля. И, скорее всего, пытаются поощрить греков к более решительным шагам. Они наверняка крайне заинтересованы в том, чтобы стратегически сблизиться с Грецией, страной-членом НАТО, занимающей стратегическое положение в Средиземноморском регионе. Но все прекрасно понимают, что у Москвы нет никаких возможностей, чтобы, так сказать, выкупить Грецию, или хотя бы даже частично заместить для нее роль, которую играет Европейский Союз. Тем не менее, Россия продолжает свои попытки добиться каких-либо выгод, вытекающих из слабого положения Афин. Греки, судя по их заявлениям, все это прекрасно осознают и со своей стороны пытаются получить какие-то выгоды от сотрудничества с Москвой, в том случае, если им придется покинуть еврозону.
fact, they do have to go out of the eurozone.
Как бы вы ответили тем, кто предсказывает, что отказ помочь Греции может привести к очень серьезным социальным и политическим потрясениям в стране, чреватыми неприятными последствиями для всего европейского континента?
The idea that Greece would somehow implode.
Представление о том, что Греция, образно говоря, взорвется, не имеет отношения к реальности. Грекам, скорее всего, придется пройти через болезненный процесс восстановления драхмы или другой валюты, которая будет каким-то образом ассоциироваться с евро. За этим шагом последует дефолт по многочисленным внешним обязательствам уже за пределами долгов МВФ, что будет означать столкновение с реальностью, которая вынудит рано или поздно Грецию пойти на очень болезненные реформы. Афины поймут, наконец, что они не могут сохранить обременительную пенсионную систему, что они не могут сохранять экономическую систему, которая едва функционирует из-за монополизма и неконкурентоспособности. Они должны сами осознать, что они жили слишком долго в рамках системы, которая не жизнеспособна.
В эфире был американский экономист Ричард Эбелинг. Вопросы ему задавал нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин. Время «Свободы» – итоговый выпуск. В отношении кубанской активистки Дарьи Полюдовой на днях было возбуждено новое уголовное дело по статье «Публичное оскорбление представителя власти». Сначала Полюдова предположила, что таковым следователи посчитали размещенную на ее странице в социальной сети ВКонтакте нецензурную песню о Путине в исполнении украинских футбольных болельщиков. Однако 29 июня во время допроса активистки выяснилось, что претензии возникли по другому поводу. Дарья Полюдова, 26-летняя активистка, одна из организаторов несогласованного с властями Краснодара прошлогоднего марша за федерализацию Кубани. Она уже является фигуранткой одного уголовного дела. Ее обвиняют по статьям призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, и призывы к осуществлению экстремистской деятельности за посты в социальной сети ВКонтакте. В рамках этого дела Полюдова пробыла полгода в СИЗО, в феврале ее освободили под подписку о невыезде. Вину свою она отрицает. В середине июня активистку арестовывали на 10 суток за две записи в социальных сетях, которые следователи истолковали как административное правонарушение – публичное демонстрирование нацистской символики. Задержание произошло во время собеседования при попытке устроиться на работу. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампаладовой Дарья Полюдова не исключила, что ее могут вновь привлечь к административной ответственности, и рассказала о том, что преследование правоохранителей не ограничивается предъявлением ей все новых обвинений.
Оказывается, возбудили дело не за песен «Путин, хэ-ла-ла-ла». Я так подумала, потому что при разговоре со следователем я сказала то, что эту песню не я делала, он молчал. Он не возразил мне, что это дело в песне. Значит, возбудили дело не из-за песни. Там был перепост записи ВКонтакте примерно от 9 августа 2014 года. Там нету даже даты. Со старого аккаунта. Аккаунт у меня заблокирован Роскомнадзором. Там была группа «Путин Х в квадрате». В общем, эту запись не я размещала, просто сделала перепост. Мы нецензурно выражались слова по отношению к президенту. «Путин, ты уже достал, так скажем, своими олигархами». В общем, если кто хочет послать Путина туда, да, ставьте лайк. Но это как бы не я писала, да, мне просто попросили это перепостить. Я, в общем, перепостила. Дело в данный момент, оно возбуждено отделом дознания, но оно еще не пришло в ФСБ, скорее всего, будет соединяться с тем делом, которое у меня уже имеется. Возможно, и откажет. Но мы постановление о возбуждении уголовного дела не видели, потому что его не было. Ну, меня допрашивали. Я по 51-й, ну, отказалась от дачи показаний. Кроме всего прочего, меня затем опер Котенко брал объяснение. Они до сих пор следят за моей уже новой страницей ВКонтакте. У меня было административное дело 11 июня по факту размещения 26 апреля, 28 апреля картинки расизм, ну, ассоциации именно то, что у нас в стране фашизм, там было в кругу как свастика нарисовано, но это не ассоциируется с пропагандой, да, нацистской символики. До 11 июня у меня было много картинок расизм, кроме 26 апреля, 28 апреля. Вот они нашли 3 июня такую же картинку и 4 июня такую же картинку. То есть опять по этому факту у меня брали объяснение, там был со мной Собинин, но я опять отказалась на все вопросы вообще первой отвечать. Затем еще опять же объяснение опер Котенко брал. Размещение перепоста в видео «Этот детка расизм, православный фашизм». Вот этого видео. Он тоже спрашивал опер Котенко, размещал я его или нет, опять же моя страница или нет, я опять отказала себя что объяснить. Скорее всего, по данным постам опять будет составлено административки, то есть опять меня посадят на сутки. Опять, скорее всего, 20.3 это из-за этого картинку расизм. Они будут постоянно выслеживать мою страницу, еще что-нибудь найдут, опять административку или опять уголовное дело вас будет. Значит, из-за этого видео это детка расизм, православный фашизм, который я перепостила. Скорее всего, как сказал опер Котенко, будет 20.29. Это размещение экстремистских материалов, то есть материалов, признанных судом экстремистскими. По той административке, по этой, по 15 суток светит.
Как вы считаете, из-за чего нарастает количество дел в вашем отношении, уголовных, административных? Тут какое-то целенаправленное давление на вас?
Я тоже сама, честно говоря, не могу сказать, почему такое давление у меня. Скорее всего, опять же, все идет из-за того, что я приехала из Москвы, а в регионах тех, кто в Москве как бы был на Болотной, да, московских активистов, это жестко присутствует, хотя это уж, я считаю, совсем уже перебор. Постоянно следить за мной. Хотела следователя отпросить там на море хотя бы, да, съездить, а то вдруг посадят там, дадут срок. Он не разрешил. Однако все-таки разрешил работать в Лайнске на Кубани. Тут 15 минут ехать от столицы Полтавской. Но тем не менее, какая тут может быть работа, да, если опять, скорее всего, административки сделают.
Я так понимаю, у вас довольно серьезные проблемы с работой из-за этих дел. Могли бы рассказать, какие сложности возникают?
Сначала было все нормально. В принципе, я устроилась работать юристом в больнице. Потом, когда меня задвили сутки, посадили на 10 суток, начальник юродела был не против, чтобы я работала там. Но там была публикация в газете «Голос правды» о том, как они могут держать такую оппозиционерку юристом, если она полгода сидела в СИЗО. На эту газету читают все тут сельчане. Естественно, неприятно было главврачу читать такое о своей организации. Естественно, меня поэтому уволили. Кроме того, туда приходил ФСБшник Чеченков. Он тоже, когда меня 10 суток дали, чему-то забирал мои личные письма, их читал и говорил, что мне будет очень тяжело жить. Я буду не жить, а выживать. Так он, скорее всего, и сделает. А потом, когда я хотела на вторую работу устроиться, в Консультант Плюс местное отделение, ну, оформляли документы, я писала заявление о приеме на работу на следующий день. Она мне сказала с утра, что мое заявление будет принято, будет подписано директором. Вечером я написала заявление о приеме на работу. Утром она сказала, что, ну, девушка, которая занимается кадровыми вопросами, да, она сказала, что у них, оказывается, нету денежных средств меня содержать. Ну, скорее всего, тут все понятно. А потом опер уголовного розыска сказал моим родителям, почему так получается. Он говорит, что как бы все выясняют за маячка в телефоне, узнают, куда я хочу работать и тому подобное. Скорее всего, просто я их чем-то достала, и они мне просто не дают нормально жить. Затем уже опер уголовного розыска, да, ходил в центр занятости, узнавал, какие я вакансии узнавала, прям точно организации сказал. Зачем им это надо, я не понимаю. Им же, наоборот, будет лучше, чтобы я работала, да, а не занималась чем-то. Но сейчас они разрешили работать в Лайнске на Кубани, но тут уже как бы работы прям тут мало. Это просто сельское поселение, тут очень тяжело найти работу. Однако опять меня на сутки посадят, где какая тут будет работа.
А в рамках этого нового дела вам никакую меру пресечения не собираются просить?
А там не смогут меры пресечения в рамках этого дела, потому что там санкция по 319-й, исправительные работы, штраф, то есть там не связано с лишением свободы, поэтому они не смогут никакую меру пресечения применить.
Хочу спросить о вашем настрое дальнейшем. Вот несмотря на все это, вы будете продолжать вести какую-то оппозиционную деятельность, продолжать делать какие-то перепосты, постить что-то в соцсетях, несмотря на то, как это все разворачивается в вашем отношении?
Да, конечно, я не собираюсь сдаваться. Собираюсь, ну, до конца бороться, конечно. Не буду уезжать уезжать откуда-то из страны, потому что так у нас много оппозиционеров уехало, и в результате у нас как бы нету там движущей силы, там протеста. Тем не менее, я знаю, что они опять будут за мной следить, и опять что-нибудь да найдут. Они могут найти, даже если чем-то я не буду заниматься, найти что-нибудь старое и опять возбудить. Но, тем не менее, я сдаваться не собираюсь.
В эфире «Радио Свобода» была общественная активистка Дарья Полюдова. С ней побеседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. Время свободы. Итоговый выпуск. Вторник, 30 июня. На фоне украинского кризиса многие российские общественные и благотворительные организации начали собирать гуманитарную помощь для Донбасса и беженцев из зоны вооруженного конфликта. Среди них есть и призывающие помогать не только пострадавшим мирным жителям, но и вооруженным сепаратистам. Интерес к благотворительной активности в россиянах поддерживает телевидение. Люди откликаются на освещаемые в средствах массовой информации проблемы беженцев, погорельцев и других жертв форс-мажорных обстоятельств. Но за бортом общественного внимания остаются многие нуждающиеся, чьи напасти не связаны с так называемой актуальной повесткой дня. Это малоимущие, многодетные, инвалиды, сироты, бездомные. Ну а организации, собирающие для них с миру по нитке одежду, посуду, книги и другие необходимые вещи, сами переживают не лучшие времена. Несмотря на это, в России набирают популярность новые формы превращения бывших в употреблении предметов в благотворительный ресурс. Моя коллега Светлана Павлова выяснила, кому действительно нужны наши старые вещи.
Они эту войну не заслужили. Помощь старикам и детям Донбасса, гласит огромный баннер на сайте Фонда помощи Новороссии. Как написал его глава Глеб Корнилов на своей странице в Фейсбуке, за год своего существования фонд вырос в самую крупную организацию в области помощи Донбассу. Впрочем, поддержка мирных жителей и социальных учреждений, которые находятся в зоне военных действий, не единственная задача фонда, а, судя по его финансовой отчетности, даже не основная. Так скажем, в январе организация действительно помогла и детскому садику, купили конфорочные плиты на 3300 рублей, и даже приюту для животных приобрели ветпрепараты на 5860 рублей, но в то же время потратила 1 миллион рублей, чтобы приобрести зимние берцы для ополченцев. Не исключено, конечно, что на нужды мирных жителей фонд с благотворительного счета деньги не тратит, а все необходимое поступает от сочувствующих через сеть пунктов приема гуманитарной помощи. На сайте организации есть в том числе и список необходимого. В основном это продукты питания и медикаменты. Большими красными буквами указано: гражданская одежда не принимается. На сайте поясняется, что в ней необходимости нет. Специальный корреспондент «Радио Свобода» в Донбассе Антон Наумлюк рассказал о том, в чем действительно нуждаются мирные жители в зоне АТО.
Чаще всего это либо какие-то продукты питания, ну, особенные, либо какие-то специфические лекарства. Если есть свет, нет необходимости ввести, например, бензин для генераторов. Если есть газ, то не обязательно ввести дрова, например, для того, чтобы варить еду. Почти всегда и всем нужны свечи, потому что электричества очень во многих местах нет, особенно по окраине Донецка и в районе аэропорта, где небольшие поселки постоянно обстреливаются. И люди живут в подвалах сутками в темноте. Для детей требуются памперсы, всегда нужны шампуни, зубные пасты, мыло, то есть то, что уходит очень быстро. С провизией, на мой взгляд, какой-то проблемы нет. Тем более сейчас лето, и во многих поселках частного типа люди, несмотря на обстрелы, несмотря на риск для жизни, все равно восстанавливают свои огороды, выращивают овощи. И гуманитарная помощь поступает регулярно, ну, во всяком случае, вот это я сужу по украинской стороне и линии фронта, которая проходит в Донецкой области. Если человек покинул свое жилище и уехал в центр для переселенцев, то здесь вещи в любом случае принесут. Хотя бы даже окрестные жители. Те же люди, которые остаются в своих домах, если они не разрушаются, у них все это остается. Возможно, в зимнее время, скорее всего, такая проблема возникнет.
Рассказал специальный корреспондент «Радио Свобода» в Донбассе Антон Наумлюк. У фонда помощи Новороссии, судя по сайту организации, только в столице около 30 пунктов приема гумпомощи, а по всей стране их более 200. В то же время некогда один из крупнейших в Москве центров сбора гуманитарной помощи для незащищенных групп российских граждан, организованный православным фондом «Милосердие», уже не первый год находится в поисках нового помещения. До закрытия в 2013 году среди подопечных центра было более 3000 инвалидов, пенсионеров, членов многодетных семей. Отсутствие большого бесплатного склада – проблема, с которой сталкиваются многие благотворители, занимающиеся приемом и распределением гуманитарной помощи, подтверждает сотрудница фонда «Созидание» Елена Тимошина.
Для того, чтобы оплатить аренду, необходимо эти деньги где-то заработать. Если есть добрые люди, которые отзываются и предоставляют в аренду помещение бесплатно, это здорово. Но, как правило, тем более в кризисной ситуации, за аренду помещения необходимо платить.
Фонд «Созидание» – одна из старейших российских благотворительных организаций, занимающихся оказанием адресной помощи малоимущим и многодетным семьям из самых отдаленных российских регионов. Проект «Семейная почта», в рамках которого нуждающимся отправляют посылки с одеждой, игрушками, книгами и другими необходимыми для нормальной жизни предметами, родился одновременно с фондом, рассказывает Елена Тимошина.
Начинался это с 8 посылок в год. Сейчас под нашей опекой находится более 3500 семей. Они узнают адрес, пишут, вслед присылают комплект документов, подтверждающие то, что они являются малоимущими, попали в тяжелое материальное положение. И, в общем-то, любая помощь, даже помощь вещами, им будет очень кстати.
В 2012 году фонд «Созидание» собирал гуманитарную помощь пострадавшим от разрушительного наводнения в Крымске. А вот в помощи беженцам из зоны вооруженного конфликта на востоке Украины фонд решил участия не принимать. По словам сотрудников, этим и так занимаются многие общественные организации. Православное движение «Курский вокзал. Бездомные дети» с 2006 года помогает одной из наиболее незащищенных групп российских граждан – людям без определенного места жительства. Гуманитарную помощь для них собирают через московские храмы. Одежду и другие предметы первой необходимости раздают два раза в неделю в специальном вагончике недалеко от Курского вокзала. По словам волонтера движения Анны Федотовой, возможность получить чистую одежду для бездомных не менее важна, чем ночлежка или бесплатный обед.
Бездомным людям приходится часто менять вещи, к сожалению, приходится им выбрасывать грязные вещи, потому что стирать их они могут, например, только летом, уезжая к водоемам. Проблема их мимикрии, проблема пропуска их там в транспорт, чтобы они могли доехать за какой-то помощью, по каким-то проблемам. Это важно, очень важно. И к нам вот в основном вот такие две группы приходят. Это такие бездомные, которые давно живут на улице, которые так уже привыкли, у них уже какие-то там изменения произошли в психике. И часто приходят люди, которые безработные из других регионов, которые сюда приезжают, которых обманули или не нашли работу, или ограбили, или еще что-то случилось. Для них тоже одежда, это очень важно, чистая одежда, это их способ устроиться на работу, потому что по одежке встречают.
По словам Анны Федотовой, во время выдачи одежды в вагончике действуют довольно строгие правила. Пожилых, женщин и больных пропускают вперед. Новые вещи, которые предоставляют некоторые компании, занимающиеся спецодеждой, выдают только по списку, чтобы не приходили за ними каждую неделю. И только трезвым, ведь с пьяного все равно снимут. Бывшие в употреблении вещи могут стать не только гуманитарной помощью в привычном смысле. Не так давно в Россию пришла хорошо известная в странах Запада практика превращения поношенной одежды в материальные средства для различных социальных инициатив. В 2010 году в стране открылся первый благотворительный магазин или черити-шоп. Подобные проекты работают в большинстве случаев по принципу фандрайзинга. Вещи поступают в магазин безвозмездно от граждан или организаций, а вырученные за них средства направляются в благотворительные фонды. В Европе и Америке история черити-шопов насчитывает не одно десятилетие. Для России эта социальная практика относительно новая, так что количество благотворительных магазинов пока можно посчитать по пальцам. Первым таким проектом стал черити-шоп «Спасибо» в Санкт-Петербурге. В 2012 В этом году черити-шопы пришли в столицу, рассказывает один из организаторов проекта «Лавка радостей», директор благотворительного собрания «Все вместе» и фонда «Детские сердца» Екатерина Бермонт.
Буквально в течение месяца мы попали в Англию, и я там не столько в музеях время проводила, сколько в благотворительных магазинах. Сперва я считала, что нам придется их искать в этом Лондоне. А мы вышли на улицу, справа магазин, слева магазин, впереди магазин, на следующей улице магазин, за углом магазин. Там этих черити-шопов тьма тьмущая. Кому они только не помогают. Они отдают деньги на чистую воду детям Африки. Они отдают деньги на образование в Индии. Они отдают деньги на социализацию пакистанских трудных подростков в Англии. Ну, то есть они занимаются всеми социальными проблемами, какие только вообще можно придумать в благополучной Англии, например, да, и в мире. Наших социальных проблем намного больше, и тех, кто ими занимается, намного меньше.
Естественно, не все из того, что люди приносят черити-шопы, идет на реализацию. Как говорят в магазине «Спасибо», до 90% вещей уходят в качестве гуманитарной помощи малоимущим, и лишь оставшиеся 10 достаточно хороши, чтобы их кто-то купил. По словам Екатерины Бермонт, основное требование к вещам, которые попадают в лавку радостей, это чтобы они были интересными. Черити-шопы способствуют приобщению все большего количества людей к благотворительности, ведь пожертвования в форме вещей, а не денег, требует меньшего психологического усилия и эмоционального вовлечения в проблему. Многих граждан, конечно, мотивирует и просто нежелание нести вещи на помойку. Такое стремление приветствуют и экологические организации, выступающие против разрастания свалок и строительства мусоросжигающих заводов. Все чаще на экологических мероприятиях, посвященных раздельному сбору отходов, проводятся и так называемые фримаркеты – ярмарки, в рамках которых каждый может бесплатно отдать любые ненужные вещи тем, кому они приглянутся. Светлана Павлова, Радио «Свобода», Москва.
Время «Свободы», итоговый выпуск. В Великобритании продолжается скандал вокруг выдающегося биохимика, лауреата Нобелевской премии, профессора сэра Тима Ханта, которого обвинили в шовинизме, сексизме и оскорблении работающих в науке женщин. Лондонские газеты Daily Mail и Times выяснили дополнительные детали этой истории, заставляющие взглянуть на нее по-другому. Моя собеседница, корреспондент «Радио «Свобода» в британской столице, Наталья Голицына. Итак, Наталья, давайте прежде всего напомним, в чем суть вот этого скандала вокруг Тима Ханта.
В начале июня в Сеуле проходила международная конференция журналистов, которые пишут на научные темы. А по завершении пленарных заседаний был дан банкет, на котором произносились тосты и небольшие спичи. В качестве почетного гостя присутствовал знаменитый британский биохимик, нобелевский лауреат Тим Хант. А надо сказать, что из более 90 участников конференции подавляющее большинство были женщины. Сэра Тима попросили произнести тост, и он решил пошутить. Позднее он назвал свой тост иронической шуткой и сказал следующее. «Позвольте рассказать вам о своих проблемах с девушками. Когда они находятся в лаборатории, происходят три вещи. Вы влюбляетесь в них, они влюбляются в вас, а когда вы их критикуете, они плачут». Публика поаплодировала, поулыбалась и восприняла это как самоиронию и добродушную шутку. Но одна из участников конференции, британская журналистка Кони Сент-Луис, усмотрела в этой шутке другой смысл. И в тот же день она написала в своем блоге в Твиттере, что Тим Хант якобы хотел этим сказать, что, по его мнению, лаборатории с чисто мужским персоналом предпочтительнее лаборатории смешанного состава. Госпожа Сент-Луис обозвала ученого мужским шовинистом и сексистом. Разразился грандиозный скандал. Блог обличительницы Нобелевского лауреата перепечатали и цитировали многие международные издания. И хотя в защиту Ханта выступили выдающиеся ученые, в том числе 8 нобелевских лауреатов, на него обрушились в социальных сетях и прессе сотни озлобленных феминисток и других радикальных ревнителей политкорректности. Истерика прокатилась по всему британскому интернету, и трудно себе просто представить, сколько грубых оскорблений, откровенного хамства и инсинуаций вылилось на голову маститого ученого.
И чем все это закончилось для самого Тима Ханта?
Хант вынужден был извиниться, сказал, что не хотел унижать женщин и что не имеет ничего против присутствия женщин в научных лабораториях. Но это не помогло. Похоже, что это извинение только подлило масло в огонь. В результате Лондонский университетский колледж, где Тим Хант был почетным профессором, вынудил его уйти в отставку. Королевское общество, аналог Академии наук, исключило его из своего состава. Тоже сделал Европейский исследовательский совет. Как заметил выдающийся биолог и этолог Ричард Докинс, толпа превратила Тима Ханта в монстра и линчевала его. А другой не менее именитый ученый, сэр Андрей Гейм, нобелевский лауреат, кстати, изобретатель графена, заявил, что сэр Тим был распят на кресте идеологическими фанатиками. В этой ситуации крайне, конечно, жалко 72-летнего ученого, который, как выяснилось, теперь помог многим женщинам сделать научную карьеру, а работающие с ним женщины вспоминают о нем только добрым словом. Его жена, профессор Мэри Коллинз, сама известный ученый, со слезами на глазах рассказывала, как еще в начале травли муж пришел домой, сел на диван и просто разрыдался. Однако на прошлой неделе скандал вокруг Ханта принял новый оборот.
Что вы имеете в виду?
В распоряжении газеты «Таймс» оказался документ Европейской комиссии, в котором содержится отчет ее представителя, присутствовавшего на том пресловутом корейском банкете. В отчете содержится часть выступления Ханта, не упомянутой и, возможно, намеренно, инициатором его травли журналисткой Кони Сент-Луис. Оказывается, после того, как Хант разразился шуткой о влюбленных девушках, он сказал буквально следующее. А теперь серьезно. Я впечатлен успехами экономического развития Кореи, и без сомнения женщины-ученые сыграли в этом важную роль. Наука нуждается в женщинах, и вы должны заниматься наукой, несмотря на все препятствия и таких монстров, как я.
Интересно, эта публикация в «Таймс», она что-нибудь изменила в судьбе Тима Ханта?
Пока ничего не изменила. Ни одна из этих академических институций, откуда его попросту вычистили, никак не прореагировала, хотя ученые уже обратились к ним с призывом вернуть Ханту все его почетные посты. Андрей, хочу добавить, что сегодня пришла новость о том, что известный журналист Джонатан Димблби ушел из университетского колледжа в Лондоне в знак протеста против травли Ханта.
Интересно, есть ли какие-то подробности биографии вот этой самой Кони Сент-Луис, с подачи которой все и началось?
На ваш вопрос очень подробно отвечает тщательно проведенное журналистское расследование, опубликованное газетой Daily Mail. Выяснилось, что журналистка Кони Сент-Луис ведет курс научной журналистики в Лондонском городском университете. Это расследование Daily Mail выявило многочисленные случаи просто намеренных мистификаций и неправды в официальном резюме и интервью Кони Сент-Луис, опубликованных на официальном сайте ее университета. Это каждый может посмотреть. Журналистка позиционирует себя как лауреата многочисленных премий, однако отказывается их назвать. Выяснилось, что перечисленные ею газеты и журналы, где она якобы печаталась, не содержат в архивах ее статей, хотя журналисты Daily Mail проверили все материалы за последние 20 лет. Из 3 статей, упомянутых ею в резюме, 2 оказались идентичными. В графе образования эта дама, которая обличает Нобелевского лауреата, пишет, что получила университетский диплом по специальности прикладной биологии, однако почему-то скрыла название университета, где получала образование. Выяснилось масса и других неувязок. Кстати, российская научная журналистка Наталья Демина, присутствовавшая на банкете, опровергает в своем блоге в Фейсбуке утверждение Кони Сент-Луис, что после речи Ханта якобы все сидели с каменными лицами, а кореянки все до одной были оскорблены. На самом деле, пишет Демина, во время выступления Ханта многие смеялись и аплодировали. Кстати, есть фотографии с этого спича того момента, когда произносил речь Хант с улыбающимися кореянками.
Это была наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына. Добавлю, что согласно последнему сообщению газеты Daily Mail, Кони Сент-Луис не была уволена с работы в связи с вышеупомянутой публикацией, однако ей предложено внести поправки в свое резюме с тем, чтобы указать там, цитата, недавние публикации и виды деятельности. Сама госпожа Сент-Луис назвала обвинения в свой адрес, еще одна цитата, неточными и вводящими в заблуждение, заявив также, что журналисты воспользовались устаревшей, по ее словам, версии веб-сайта. Андрей Гейм в достаточно жесткой форме сказал по этому поводу, что и не ожидал от руководства Лондонского университета принятия каких-то мер против Сент-Луис. По его мнению, уволить, как он выразился, яростную феминистку гораздо сложнее, чем заставить Нобелевского лауреата тихо уйти. На волнах Радио Свободы вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 30 июня. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Для меня «Свободная Россия» – это Россия свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
«Свободная Россия» – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
«Свободная Россия» для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. «Свободная Россия» – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.